Воротынцев пошел к Постовскому. Начальник штаба уже уставал от него. Да ведь так и ужинать не даст. Ну, не шифруем, что за беда? Да ведь в этом коде черт ногу сломит, батенька. Что у нас искровые гимназии кончали? Они еще не тренированные, перепутают, переврут. Больше будет неразберихи. Нет, не понимал Воротынцев. И расположение соседних корпусов, и задачи все посылаете открытым текстом? «Да не знают же немцы точного времени наших передач», — сердился Постовский. «Уж в эти штабные подробности мог бы приезжий носа не совать. Что ж, они круглые сутки ловят, что ли? Да, может, в их сторону и с края не идет, и не пойдет. Смелому Бог помогает». И, видя изумленное охолодение Воротынцева, «Да мы искровки редко, мы телеграфом больше. Но когда телеграф перерван, что ж, лучше совсем не передавать». Собрались ужинать. Самсонов вздыхал, что плохо, конечно, что надо код разработать и ввести. Прямая задача начальника службы связи. Просто еще не успели. Да ведь искровые телеграммы только вчера и передавать начали. Не такая беда. Посматривал Воротынцев на приветливого, взрачного командующего, на энергично враждебного Филимонова, на затертого, невыразительного Постовского, всех троих сродненных, однако, большим аппетитом. Понимал ли командующий, как его обманули таким штабом? Настоящий штаб обязан из пучины предположений выведать и поднять гряду, по которой шагает решение. Все сомнительные донесения он шлет офицеров проверить на месте. Он выпукло отбирает сведения. Он заботится, чтобы важные не утонули в малозначащих. Штаб не заменяет волю командующего, но помогает ей проявиться, а этот штаб мешал. Предлагали Воротынцеву выбрать себе лучшего солдата, но он брал только сопровождающего с возвратом, про себя понимая, что лучшего солдата не в штабе армии надо искать, скорее возьмет он в полку. Он не мог войти в их обстоятельный, обрядный ужин с устойчивой сервировкой. Он ел наскоро, ни рюмки не выпил, лишь крепкого чая. Он просидел сколько было прилично, не чувствуя той кулебяки, отсутствуя. «Да уж вы бы, голубчик, оставались до утра!» Радушно настаивал Самсонов. «Что уж вы, не присевши, не отдохнувши, и дальше этак не навоюешь, оставайтесь, посидим, потолкуем». Ему, правда, очень хотелось придержать Воротынцева. Обидно казалось, что так торопится. Он встал проводить полковника и обещал завтра же до обеда переезжать в Найденбург. Не совсем было понятно, как же они уговорились и как теперь снесутся. Что-то из опасностей и возможностей было недосказано между ними, но по суеверию и не надо было досказывать, поймется там само. Вернулись к ужину, и Постовский с Филимоновым дружно возражали командующему, что и думать нельзя перевозить завтра штаб, это значит всю работу под откос, а там голыми руками корпусам не поможешь. Налетный самоуверенный полковник из ставки был, промелькнул, уехал, а своим чередом надо сноситься со штабом фронта, запрашивать, получать разъяснения и перетолковывать их корпусам. Тут притек от Жилинского новый приказ. Во изменение предыдущего разрешается командующему 2-й армии принять для корпусов общее направление на север, но для прикрытия правого фланга непременно оставить на прежнем направлении 6-й корпус Благовещенского, а для обеспечения левого фланга не продвигать 1-й. С 1-м опять непонятно, как же его считать. Но все же намек, что принадлежит. Еще сегодня утром Жилинский запрещал растягивать фронт. Теперь он рекомендовал растягивать. При всех случаях он будет прав. А все-таки в направлении уступал, и слава Богу, и этого надо держаться. Пока переработали в распоряжение корпусам, была уже ночь поздняя, телефон, телеграф куда не работал, куда и не было. Чтобы не задержать утренние марши корпусов, те штабы послали распоряжение искровыми, незашифрованными. Не должны были немцы перехватить. Не могли ж они подслушивать всю ночь, не спамши. Дали Воротынцеву хорошего каракового жеребца и в сопровождении унтера на кобылке. Выезд из города надо было всегда расспросить точно. Но унтер знал. Тяготясь по тихой теплой ночи шинелью и полевой сумкой, Воротынцев приторочил их к седлу и ехал налегке. Годами нося в груди, как мечту, недостижимое стратегическое совершенство, не себе, но кому-то один раз в столетие удается его осуществить. Подходишь к каждому генералу, входишь в каждый штаб с дрожью надежды, что это он, что это здесь, и каждый раз разочарование. И почти всегда с отчаянием видишь, что нет единого ума и воли сковать и направить к единой победе заблудившиеся тысячи. Как будто усвоенный, переусвоенный закон. А всякий раз удручался им Воротынцев. Чем выше штаб, чем выше по армейской лестнице, тем отстраненней от касания к событиям, и тем резче, непременнее жди там самолюбов, чинолюбов, окостенелых, любителей жить, как живется, только бы есть, пить досыта и подниматься в чинах. Не одиночки, но целая толпа их, кто понимает армию как удобную, до блеска чищенную и ковром выстланную лестницу, на ступеньках которой выдают звезды и звездочки. Так было и в Ставке. И такое же донеслось в последние дни из первой армии. Чем не хотел Воротынцев расстроить Самсонова? Армия Рененкампфа была всего 3 корпуса. Но к ней придано 5,5 кавалерийских дивизий. Вся гвардейская кавалерия, цвет петербургской аристократии. И командовавший ею хан Ихчиванский получил приказ идти по немецким тылам и рвать коммуникации, тем лишая противника передвижений по Пруссии. Но едва он двинулся 6 августа, сбоку показалась всего 1 немецкая второстепенная ландверная бригада, 5 батальонов. И вместо того, чтобы мимо нее, заслонясь, спешить по глубоким немецким тылам, хан Ихчиванский под Каушином ввязался в бой. Да какой! Сбил на 6-верстном фронте 4 кавалерийских дивизии и не охватывал бригады с флангов на конях, но спешил кавалерию и погнал ее в лоб на пушки и понес ужасающие потери. Одних офицеров больше 40. Сам же просидел бой в удаленном штабе, а к вечеру и всю конницу отвел далеко назад и тем пригласил немцев двигаться на пехоту Рененкампфа. И так на следующий день, 7 августа, произошло Гумбененское сражение. Отдать честь Рененкампфу 6 пехотными дивизиями против 8 немецких он одержал победу, хотя не полную. Должно было дорешиться на следующий день, но и победа это не спасала, ибо по стратегическому русскому плану самого решительного сражения Рененкампф не должен был поначалу давать, но лишь служить для восточно-прусской армии притягивающим магнитом. Наступать же им в спину должен был Самсонов. А на утро после Гумбинена немцы исчезли. Они скрылись в глуби Пруссии. Рененкампф не кинулся преследовать их, отчасти из-за больших потерь в пехоте, но столько же есть кавалерии. Отчасти от того, что не стало снарядов, и не подвозили их, тут и сказалась неготовность тылов, наша самоубийственная, жертвенная спешка для Франции. Отчасти потому, что не поддавался дерганью Жилинского, а предпочитал не торопиться. В оправдании он утверждал, что немцы никуда не ушли, а укрепились близко от него. И двое суток после Гумбинена Рененкампф не двинулся, разве лишь вчера. Но, уезжая сегодня, утром из ставки воротынцев еще не знал, заметно ли тот двинулся. Эти дни между ставкой и штабом первой армии натянулись другие напряжения. После Каушенского боя Рененкампф в гневе отрешил хана Нахичеванского от конного корпуса, а тот, любимец великого князя и всего гвардейского Петербурга, и Николай Николаевич просил Рененкампфа дать хану реабилитироваться. А из Петербурга уже неслись первые проклятия за гибель стольких гвардейских офицеров, и все на Рененкампфа. Рененкампф вдобавок еще отрешил от бригады и младшего брата Ароновского, и старший Ароновский в штабе северо-западного негодовал, и за этими мельтешениями скрылась главная загадка. Куда же делись немцы в Пруссии? В ком не течет суворовская, нетерпеливая кровь, того не раздирает до небес эта загадка. Куда делись? Что случилось с ними? В этой обстановке Воротынцев и устроил, чтобы послали Коцебу в первую армию, а его во вторую. Там, в первой, оставалось много неясного, но главная загадка уже залегала вокруг второй. А что в штабе второй? Тут никто не охватывал мгновенности сегодняшней войны и отзывчивой обоюдной связи. Вторая армия шла на маневр, достойный только Суворова, стремительный марш. Отрезать восточную Пруссию, начать войну ошеломительно для Германии, и начинала на кое-какстве разведка. Ждут сводки из штаба фронта, а те, по словам местных жителей. Да, Самсонов и никогда в разведке не был силен. В 20 верстах не находил конницею японской пехоты. Об этом уже и немцы пишут. Уже есть и русский перевод в Петербурге. Они знают, кто против них стоит, и не ждут напора. Куропаткинская школа. Терпение в ореоле. Мы кутузовцы, длинноухие. Иметь 3 кавалерийские дивизии, и ни одной из них перед фронтом армии, чтобы найти же исчезнувших немцев, окружать противника. Да какого? Столько же понимая в окружении, сколько медведь понимает, как гнуть дуги для упряжи. Но такая дуга по лбу хлопает. И под Орлау, что ж за победа? Нашли противника. Удача. Но 2500 уложили. Узнали, что противник не там, куда идет вторая армия, и топают себе по-прежнему не туда. Это Жилинский. Это он. Но не разорваться навсюду. Рапорт поехал к великому князю. А великий князь, кажется, пока поехал в Петербург. Воротынцев едет вперед. Унтер не соврал. Вывел точно к каменному мосту через Нарев. Только мог бы в седле сидеть посвободней. 100 верст ему не проехать, придется вернуть. С другой стороны подводил к мосту, видимо, объезд, прозначенный по Остроленке, так, чтобы громыхание обозов от железнодорожной станции на Яновское шоссе не беспокоило штаб армии. Именно сейчас на мост вливалась голова длинного обоза. Все телеги параконные были как одна, все они были нагружены выше грядок мешками и покрыты парусиною. Обоз, видно, только что вышел с места, повозочные еще не уселись на телеги, шли рядом. В штабном городе, пожалуй, наскочишь на начальника. Зачем лошадей моришь безо времени? Иногда соединялись подвое, кто курил, кто перебранивался беззлобно. И все наши настроены заметно весело. Выезд в путь, безлунной, но тихой ночью, вызвавший бы неохоту у мирного человека, им был даже по душе. При сытых лошадях хоть, может, еще и не съезженных, сытые сами, не предвидя себе опасности в ближайшие дни, еще двое суток до границы, и такие здоровяки, что хороши были бы и в пехоту, они без нужды широко размахивали руками, а один даже исхитрялся на ходу приплясывать по булыжнику, смеша товарищей. Не доплясал, вишь, со своей паненкой. Братцы, да ведь жалко-то как! Безо всякой жалобы в голосе оправдывался плясун. С главной-то ночки и сорвали. Ты вот что, Аниська, густо советовал третий ездовой. Твоя солова и одна потянет, так за моими пойдет, а гнеденькую ты отпрягай, отпросись у фельдфебеля, да и врачайся, доведи и дело, а к утру нагонишь. На старость лет кормилец лишний будет, — гоготали. Но, увидев всадника на породистом жеребце, обгоняющего по мосту, смолкали тут же. Шутки солдат всего медленнее меняются в армии, медленнее, чем оружие, чем форма и устав. Такие же шутки воротынцев слышала в японскую войну, такие, наверное, были и в крымскую, да и в ополчении Пожарского такие же. Они веселили не содержанием, а той освобожденной лихостью, с которой вышумливались. Омраченному Воротынцеву развязная и уверенная бодрость ездовых пришлась кстати. И уже мост переехав, он остановился и без надобности окликнул проворного фельдфебеля, бегущего вдоль обоза и кричащего ругань передней телеги. Тот метнул на бегу глазами, в четверть свете звезд и речной ленты разглядел от земли на небо, что здесь штаб-офицер, круто повернул свой бег и с такой готовностью отпечатал последние шаги по торной земле, и с такой точностью остановился на уставном расстоянии, будто для этого всю дорогу и бежал. Чей обоз? 13-го армейского корпуса, ваше высокоблагородие. От станции сколько своим ходом? 5-е сутки, ваше высокоблагородие. Что везете? Сухари, гречку, масло, ваше высокоблагородие. А печеного хлеба? Никак нет, ваше высокоблагородие. Еще на эти неповоротливые высокоблагородие уходило столько солдатского времени, сколько нельзя было в войне 20 века. Но не Воротынцеву было их отменять. Он тронул коня, унтер за ним. Фельдфебель развернулся еще уставно, а там пустился рысью в перевалку, крепче голося передней телеги.